Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомню, что в этом цикле программ мы говорим об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Также мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. В студии у нас Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Уже не впервые Павел Евгеньевич у нас в студии. Здравствуйте, Павел Евгеньевич, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
И по доброй традиции отец Симеон подготовил цитату к сегодняшней теме нашей программы, а тема наша – это «Смутное время. Осада Троицы Сергиевой Лавры». Отец Симеон, вам слово.
Воскресный день. После утреннего пения пономарь-иринарх сел отдохнуть и забылся сном. И вдруг он видит, что в келье его вошел великий чудотворец Сергий, и слышит, как тот говорит ему: «Скажи, брат, воеводам и ратным людям, сейчас к пивному двору будет очень тяжелый приступ. Они же да не ослабевают, но с надеждою дерзают». И он видел святого, ходившего по крепости и по службам, кропившего святой водой монастырские строения. Это цитата из сказания Авраама Палицына о как раз осаде Троицы Сергиевой Лавры.
Ну, давайте тогда к осаде и перейдем. Во время смуты все-таки мы знаем две мощных осады. Это осада Смоленска, осада и осада Троицы Сергиевой Лавры. И при том, что осада Смоленска была масштабнее и серьезнее, но на слуху все же осада Троицы Сергиевой Лавры, об этом даже школьники знают. Павел Евгеньевич, с чем это связано? Почему, казалось бы, более как бы не то, что менее масштабная осада. Но да, действительно, менее масштабная осада оказывается более известной, более на слуху. С чем это связано?
Мне кажется, для этого есть ряд причин, касающихся и значения самого монастыря, и значения того, что эта осада все-таки закончилась удачно для защитников монастыря, и, конечно же, о том, какую роль Троица Сергиева обитель сыграла в дальнейшей истории преодоление смуты. Если можно, все время будем называть обитель монастырем. Да. Лавра она станет в XVIII веке, чтобы нам соблюдать хронологические названия.
Откуда вообще слово «смута» взялось? Когда оно появилось?
Смута появляется в отношении событий начала XVII века в политической истории нашего Отечества практически сразу. Смута – это замутнение. Вот такое состояние, когда непонятно, куда идти, что делать. Смута – это затемнение, это вот неясность. И действительно неясность в период смуты в России и в области политики, и в области религии, где правда, где справедливость, действительно были часто неясны. И люди периода смуты – это очень часто люди очень противоречивые. И сегодня как раз мы несколько слов о таких людях смуты тоже произнесем.
Ну да, вот теперь все-таки об этих двух осадах, чем они схожи, чем различны, было бы интересно узнать.
Да, проходили они приблизительно в одну эпоху, когда Россия все глубже проваливается вот в это состояние неясности, состояние неопределенности. Смута традиционно ассоциируется у широкого зрителя, или в нашем случае слушателя, с самозванцами. И действительно, первый самозванец, Лжедмитрий, ко времени описываемых нами событий, уже предстал пред Господом и отвечал за те дела, которые успел сотворить, но самозванчество на этом не кончилось. Феномен самозванчества – это попытка человека выдать себя за другого, предстать не не тем, кем он является в действительности. Но самозванчество – это не только акт со стороны самозванца, но еще и акт со стороны тех, кто верит самозванцу, кто готов его принять. В России начало XVII века прерывается царствующая династия. Династия Владимира Святого, династия Владимира Мономаха, Александра Невского прекращает свое существование. Последний царь из этой династии, Федор Иванович, блаженный царь, умирает, и после него не остается наследников мужского пола, вообще не остается никаких наследников. И оказывается, и встает вопрос, кто займет престол. В других государствах этот вопрос решался разными способами. В Польше был сейм, который мог избрать нового короля. Во Франции всегда существовали дополнительные ветви одной династии. В России, конечно, тоже существовали царские родственники, но их было так много, что определить преимущественные права наследства было очень тяжело. И поэтому Россия находится в растерянности. Как выбрать следующего правителя, кто им будет? И вот на этом фоне правителем становится, в первую очередь, Борис Федорович Годунов, которому вся Россия присягает, но правление Бориса Федоровича оказалось очень неудачным. Это самый невезучий правитель в истории России, человек, на правление которого выпадают страшные стихийные бедствия, многолетний голод, который подтачивает силы государства, и в населении начинает появляться мысль, а может быть, это все кара Господня, может быть,
не от Бога
царя не того выбрали, не того поставили. Вот в этих условиях в Польше и появляется человек, который говорит, а я спасшийся царь, я сын Ивана Васильевича, Дмитрий Иванович, погибший в Угличе, не убили меня, спасся, вот, пожалуйста, готов занять престол. И люди готовы этому поверить, потому что думают, что это все сразу же, все беды прекратятся. И даже после смерти этого лжецаревича уже и следующие восстают, уже Дмитрий II. И вот как раз со временем его деятельности и его попыток взять русский престол и связана наша сегодняшняя тема.
Все-таки русский народ очень религиозен был, и вот эти ужасные бедствия, которые тогда посыпались на Русь, они как-то отрезвили его и поняли, что не каждый человек, который назвал себя царем, может быть этим самым царем. Все-таки есть определенные критерии царской власти. Какие они, Павел Евгеньевич?
Это может быть происхождение, безусловно. И, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, как раз в период осады Троицкого монастыря на престоле находился природный Рюрикович, Василий Иванович Шуйский, хотя фамилия его нам говорит о том, что да, это не Рюрикович, в действительности Василий Иванович происходил из Суздальской, Нижегородской ветви Рюриковичей, и эта ветвь была очень влиятельная, в родословном отношении весьма значительная, и Василий Иванович имел право занимать царский престол, в том числе и по крови. Во-вторых, Василия Ивановича помазали на царство. Церковь православная признала его как законного правителя России. Патриарх Гермоген, великий святитель, поддерживал Василия Ивановича как законного царя. И, наконец, последнее. Сейчас... Православная церковь в лице митрополитов и святителя патриарха Гермогена признавала действительность избрания на царский престол Василия Ивановича. Так что это был правитель, который имел право занимать русский престол. Его визави в этот период выступает Лжедмитрий II. Человек, который так же, как и Лжедмитрий I, появляется, вернее, начинает свою деятельность в Речи Посполитой, получает большую поддержку и с войском вторгается на территорию нашего государства. Вы сказали относительно отрезвления, которое произошло в период смуты с народом. К сожалению, пока что отрезвление еще не произошло. Оно произойдет несколько позже. И уже Дмитрия большое количество помощников, вполне добровольных помощников из числа таких же русских людей. Русские дворяне, русские крестьяне примыкают к нему. И, по сути, когда он подходит и начинается противостояние между Москвой и селом Тушино, где остановился Лжедмитрий II, где у него был лагерь, где у него было даже целое правительство, Его поддерживают очень многие. Россия оказывается в состоянии гражданского противостояния.
Это какой год, не уточните?
Начинается все с 1607 года. Осада Лавры, осада монастыря, конечно, будет уже в следующем году, в 1608 году. Таким образом, между двумя правительствами, каждое из которых считает себя легальным, но в действительности легальным является только одно, которое заседает в Москве, начинается тяжелое противостояние. Вот этот период смуты самый напряженный, самый тяжелый для местного населения, потому что и тушинцы, и представители правительства стремятся собрать как можно больше ресурсов, как можно больше воинов под свои знамена, и относятся они к местному населению достаточно сурово. Тушинцы вообще зверствовали очень жестоко.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. В студии у нас Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии.
Вот про Григория Отрепьева-то, наверное, все слышали, знают. А вот, собственно, тушинский вор, вот этот уже Дмитрий II, он откуда, кто он такой?
Нет точных сведений, кто это был за человек. В исследовательской литературе существует несколько мнений, некоторые даже называют имена, но подтверждения им однозначных на сегодняшний день не существует. Мы, наверное, уже никогда не узнаем, кем был в действительности тушинский вор. Самозванец в самозванце.
То есть 4 года только Василий Шуйский правил, по сути дела, Павел Евгеньевич.
Да.
Не густо, конечно.
Непродолжительное время, но ему он имел дело с очень тяжелыми обстоятельствами. Страна находится в упадке, часть территории его не признает. Если Борис Федорович Годунов в начале смуты обладал отмобилизованной, хорошо выстроенной армией, то Василию Ивановичу пришлось фактически создавать войско заново. Конечно, в этих обстоятельствах было тяжело отбиться, но, наверное, уже можно к монастырю.
Угу. Ну, давайте еще буквально несколько слов, потому что мы знаем, что о смуте. Мы знаем начало смуты, это уже Дмитрий, и финал смуты. Ну, вот выдворение раз... польских интервентов в Минином-Пожарске.
Да. А что было вот... Вот как раз в середине мы и говорим об этих событиях. Это противостояние между Василием IV и Лжедмитрием. Это постепенное втягивание в войну соседних государств. На излете осады Троицкого монастыря мы увидим, как помощь русскому царству начинает оказывать королевство шведское. Между Россией и Швецией будет заключен договор, по которому Швеция предоставит наемнический воинский контингент. Он очень здорово поможет в тот момент. И, соответственно, в это же время, после вступления на территорию России шведской армии, как союзницы Василия Шуйского, в войну вступит и Речь Посполитая. Король Сигизмунд уже давно строил планы о том, как перекроить карту Восточной Европы, угу. И у него было два направления. Швеция, с которым к тому времени уже находился в состоянии войны, и Русское царство. Территории Смоленска и других современных западных областей России – Искони были камнем преткновения между Великим княжеством Литовским, а потом Речью Посполитой и Русским царством. В период последних Рюриковичей Русское царство одолевало в этой войне. Смоленск, Брянск вернулись под руку потомков Владимира Святого, и теперь поляки решают взять реванш. В это время начинается осада Смоленска. И в это время уже подходит к концу осада Троицкого монастыря, о котором мы сегодня говорим.
Ну и тогда главный вопрос. Зачем, собственно, интервентам Троица Сергиева Лавра? Зачем ее нужно было с таким упорством и так кровопролитно осаждать?
Несколько причин. Первая причина, когда мы говорим о монастыре, культурно-религиозное значение которого сопоставимо с Троице-Сергиевым монастырем для России, конечно же, это духовный аспект. Угу. Кого признает Троица, тот и есть настоящий государь. уже Дмитрию II очень было необходимо показать, что он правитель. Если Лжедмитрия I еще кто-то и готов был поверить, что это чудесно спасшийся Дмитрий Иванович, то когда появляется второй Лжедмитрий, Дмитрий Иванович,
здесь уже без вариантов,
даже не все союзники ему верят, что он действительно спасшийся царевич, используют его как ширму. И, соответственно, Троицкий монастырь в этом отношении очень важен. Опять же, не стоит забывать, что обитель преподобного Сергия – это семейная святыня для последних Рюриковичей. Отца Дмитрия Ивановича, в действительности погибшего в Угличе, крестили в Троицком монастыре. Младенцем полагали в раку преподобного Сергия к мощам, вверяя особому покровительству. Троицкая обитель – это родовая обитель Рюриковичей. И пытаясь завоевать Троицкий монастырь, Лжедмитрий как бы демонстрирует, что он возвращается к своим семейным истокам. Это был бы колоссальный удар в политическом отношении по легальности, по авторитету Василия IV. Это первый момент. Второй момент – это важное стратегическое положение. Троицкий монастырь – это первоклассная крепость. Троицкий монастырь находится на самом севере современной Московской области и прикрывает собой дорогу на Александровскую слободу, Ярославль и другие направления, которые находятся севернее и восточнее Троицкого монастыря. Соответственно, тушинцы, захватив Троицкий монастырь, могут идти туда. Но это полбеды. Вторая половина заключается в том, что тушинцы не могли взять Москву. Слишком мало сил, и поэтому они начинают широкими дугами по Подмосковью подбирать более маленькие города и крепости. И последним пунктом на этом пути становится Троице-Сергиев монастырь. Если тушинцы его забирают, то Москва оказывается в кольце, фактически в блокаде. Троица, а за ней сразу же Кремль.
То есть до этого что все были взяты, что ли?
Большая часть Подмосковья, да, оказывается под тушинцами. Соответственно, Троица, а за ней сразу Кремль. Монахам, стрельцам, казакам, оборонявшим монастырь, отступать было некуда. И последний момент – это, конечно, материальные средства, которыми обладал обитель. Троицкий монастырь – это богатейшая обитель русского царства. 200 тысяч десятин земли, 6 тысяч крепостных душ, 1500 рублей ежегодного дохода. Сейчас, конечно, 1500 звучит не очень солидно, но в то время это были колоссальные средства. И все это хранилось за крепостными стенами монастыря. Если такие деньги Лжедмитрий II получил бы в свое распоряжение, он бы смог оплатить труд и тех наемников, которые сейчас у него состояли в подчинении, и привести на Русь еще большее количество жадных до добычи иностранцев.
Вот хотелось бы понять, представить, как это все происходило. Ну вот войско Лжедмитрия II, войска идут к Троице-Сергиеву монастырю. Ну кто там внутри? Монахи. Да, наверное, жители окрестные, что ли, туда собираются. Кто обороняет монастырь? Кому? Кто там воинами является? Как можно там прожить вообще в это время? Это же довольно длительная осада.
Монахи, слуги, наверное, да, крестьяне.
Разумеется, правительство Василия IV готовилось к обороне Троицкого монастыря. И если говорить о ресурсах, которыми располагали защитники, то, наверное, нужно в первую очередь сказать о крепости. Крепость была новейшая, построена в середине XVI века. Протяженность стен 1250 метров, высота стен в разных местах от 8 до 14 метров. Если, я думаю, что многие из наших радиослушателей были в Сергиевом Посаде и видели современные крепостные стены Троицкого монастыря, вот в тот момент они были в два раза ниже. То есть это была не такая неприступная обитель, какой она сейчас предстает для его зрителей. Угу. Толщина стен была около метра. Обитель защищали 12 башен, в которых располагалось 110 орудий разного калибра, начиная от полноценных крепостных пушек и заканчивая того, что называлось в то время пищалями. Это такое массивное ружье, мелкокалиберное по сравнению с артиллерией полноценной, но чрезвычайно эффективное во время обороны. Так что в фортификационном отношении обитель была укреплена очень хорошо. Из Москвы прямо накануне осады прибыл гарнизон, который собирался защищать обитель. 800 дворян и детей боярских – это представители служилого сословия, профессиональные военные. 110 стрельцов – профессиональные стрелки. Из числа иноков обители около 270 монахов принимали участие в обороне. Это люди достаточно молодые, либо имевшие опыт военного дела. Около 130 монастырских слуг. Кроме того, приют за стенами обители нашли местные жители, жители Сергиева Посада. Наконец, в обители были паломники, в том числе знатные люди, которые тоже умели держать оружие в руках, и у них были свои слуги. В общей сложности историки говорят, что гарнизон, защищавший обитель, насчитывал от 2 до 2,5 тысяч человек.
Это именно бойцов, да, или всех вообще?
Нет, еще 1000 женщин и детей, говорят, да, Павел
Да, плюс еще женщины, дети, да. Старики, которые пришли.
Соответственно, да. Еще женщины и дети защищали.
Кроме женщин и детей, как
в критический момент они тоже будут вынуждены встать на защиту монастыря.
А вот примерно сколько жителей именно, можно сказать, или таких точных
данных? Жителей немного было в Посаде, мы не знаем, к сожалению. Возглавляет в этот момент монастырь в качестве настоятеля преподобный мученик Иосаф Боровский. Он является архимандритом с 1605 года, до того был настоятелем Боровского монастыря. Мы сравнительно мало знаем о характере этого человека, ничего не знаем о его происхождении. На странице документов он попадает только со времени настоятельства в Пафнутии Боровском монастыре и, конечно же, в Троице-Сергиевом монастыре. Мы хорошо знаем обстоятельства его кончины, но об этом мы скажем несколько позже. Но, судя по тому, что мы знаем о событиях осады, видимо, человек этот был очень непростой и, наверное, высокой духовной жизни, потому что тот же самый Авраамий Палицын, которого отец Семён уже сегодня процитировал, неоднократно говорит о явлениях преподобного настоятеля монастыря. Всего лишь несколько человек в монастыре в период осады сподоблялись пришествию преподобного Сергия.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Лавра. Духовное сердце России». Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. В студии у нас Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Сегодня мы говорим о смутном времени, об осаде Троице-Сергиевой лавре и вообще о значении этой самой осады для становления российской государственности, становления духовного и также, что это значит для нас сегодня. К этому вопросу мы еще подойдем. Павел Евгеньевич, пожалуйста, расскажите, вы как раз остановились на том моменте, где рассказывали, что сам преподобный Сергий являлся архимандриту Асафу, наместнику Троицы Сергиевой Лавры, в тот самый момент, когда происходила осада польскими интервентами, являлся, укреплял, помогал. Вот это очень интересный момент, на самом деле. Мы опять понимаем, что преподобный Сергий ведал всем происходящим. Снова и снова возвращаемся вот к этой главной мысли.
Преподобный Сергий являлся, конечно же, не только одному архимандриту Иосафу. С архимандритом Иосафом у него были, если так можно выразиться, индивидуальное общение, когда преподобный архимандрит, находясь отдельно в келье, в своей молясь, встречался с преподобным Сергием, тот навещал его, но также и преподобного, и его учеников, в частности, преподобного Никона Радонежского, видели и другие участники этих событий, как защитники, так и осаждавшие.
Это интересно, и осаждавшие тоже.
И осаждавшие тоже, они потом об этом тоже говорили. Кто же командовал осадой? Конечно, главным, если так можно сказать, командующим, хозяином монастыря был архимандрит Иосаф. Угу. Именно он платил жалования воинам, которые обороняли монастырь, но военное руководство осуществлял осадный воевода, присланный из Москвы, князь Григорий Борисович Долгоруков-Роща и его соратник Алексей Иванович Голохвастов. Про второго мы знаем очень мало, мы знаем, что он был московским дворянином, мы знаем, что он участвовал в военных сражениях, но его биографию до или после нам, к сожалению, неизвестно. У Григория Долгоруком мы знаем гораздо больше. Мы знаем, что он был потомком дальним основателя Москвы, но самое интересное в его личности то, что это был человек смуты, человек смутного времени. Начинает он свою службу в войсках царя Московского, но выдвигается и даже достигает чина окольничьего в правление Лжедмитрия I. Он присягает ему на верность, он выдерживает осаду города Рыльска от правительственных войск и за это получает отличие от самозванца. Но когда самозванца убивают и свергают с престола, он искренне присягает на верность Василию IV и в дальнейшем будет смело сражаться на стороне правительственных войск. Под его руководством Троицкий монастырь будет находиться все время в период осады.
Павел Евгеньевич, ну я так понимаю, что захватчики не рассчитали, что внутри монастыря будет такое огромное количество людей все же. Они как-то вот думали, будет меньше.
Это правда. Но рассчитывали скорее не на какое-то конкретное количество людей, а на то, что вообще никакого сопротивления не будет.
Ну, то есть зайдут, да и все.
В общей сложности к монастырю подошло, по разным подсчетам, около 10 тысяч человек.
Ничего себе.
Большую часть этого войска составляла конница. В состав войска входили польские наемники, казаки и также русские люди, тушинцы, примкнувшие к ним. Во главе войск стояли двое командиров, люди весьма небезызвестные в период смуты. Общее командование осуществлял Ян Петр Сапега, литовский шляхтич, представитель, между прочим, православного рода Сапег. Этот человек был весьма заслуженным, всю свою жизнь воевал. Он воевал со шведами, воевал с крымцами, воевал с ракошанами. Это восставшие против короля Речи Посполитой войска, и везде выходил победителем. В одном из центральных сражений со шведами он командует правым флангом войск Речи Посполитой. Блестящий кавалерист. На подходе к Троицкому монастырю он разбивает почти в два раза превосходящее его правительственное войско.
Павел Евгеньевич, вы сказали православного рода Сапег, правильно, или прославленного?
Православного.
Все-таки православного.
И православленного
тоже. Я не ослышалась. Так, это интересно, конечно.
Видите, да,
так удивилась, мне казалось, что вы вообще ошиблись.
Обычно считается, что под Троицким монастырем стояли какие-то враги нашей веры, католики.
Да, да, да.
Положение было гораздо трагичнее. Мы же говорим о Великой Смуте начала XVII века. Под Троицким монастырем в основном стояли православные люди.
По сути, гражданская война, да, была.
Конечно, это были и тушинцы, русские союзники Лжедмитрия II, и православные жители Великого княжества Литовского, те же самые русские люди, которые в определенный момент оказались под властью сначала Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой. Такие же восточные славяне, которые исповедовали православную веру, и вот теперь пришли, один из оплотов этой веры, брать, грабить, а, возможно, разрушать.
Ну, а скажите, какие-то осадные орудия у них были, какие-то специальные приспособления военные? Ведь они же все-таки понимали, что это крепость.
Вот как раз здесь и произошла важнейшая ошибка с их стороны. Они шли брать, ну, может быть, не очень сложный, может быть, не очень подготовленный монастырь. Поэтому преобладает конница и практически нет артиллерии. У осаждающих с собой было около полутора десятков стволов, но это была полевая артиллерия, с ней на стены не пойдешь. они надеялись, что все закончится сразу. Переговоры, взятие монастыря. И командовали кавалеристы. Сапега всю жизнь командовал конницей. Его соратник, тоже очень известный человек, принесший огромное количество горя нашей стране, полковник Александр Лисовский, командовавший знаменитыми лисовчиками. Это легкая кавалерия, которая появлялась из ниоткуда, наводила ужас на местное население, жгли, грабили, убивали и растворялись. Их невозможно было поймать. Блестящий кавалерийский командир, очень талантливый деятель партизанской войны. И вот два этих кавалериста оказываются под первоклассной крепостью, без артиллерийских орудий начинают переговоры, а из крепости им отвечают: мы будем подчиняться тому государю, который будет на Москве. Ну, сначала Москву возьмите, а уж потом мы будем разговаривать.
Ну, а смотрите, вот сейчас же показывают след от ядра в дверях,
да,
Троицкого собора.
Возле мощей,
да,
прямо.
То есть, наверное, да, все-таки какой-то обстрел был, да?
Был обстрел, мы знаем точную дату этого обстрела, мы знаем, откуда стреляли, мы даже знаем имя пушки, из которой били. Это было единственное осадное орудие, пушка Трещёра, которую осаждающие через некоторое время получили из Тушинского лагеря. Этот знаменитый обстрел произошел 8 ноября, в день памяти Архангела Михаила. Располагалось это орудие в Терентьевской роще, это где сейчас находится музей игрушки. Очень возвышенное место, прекрасно укрепленное. Там стояли отряды Александра Лисовского, там у них была спрятана эта пушка, и она начала стрелять. Пробила знаменитые ворота Троицкого собора, убила одного монаха и одну монахиню, а в осаде сидели монахини из двух женских монастырей, которые располагались в окрестностях современного Сергиева Посада. Но деятельность Трещёры и артиллеристов, которые были при ней, была очень недолгой. Ответным огнем с башен Троицкого монастыря, в частности, с Пятницкой башни, Трещёра была уничтожена.
Но все же, вот я представляю, люди в большом количестве собрались внутри стен. Ну, сейчас вот нашли недавно там залежи зерна какие-то огромные. Но все-таки вот так, не выходя из крепости, полтора года прожить, как это было возможно? Вода там и все остальное.
Поначалу у обороняющихся не было проблем ни с водой, ни с едой. И главная проблема первого этапа осады – это осень 1608 года заключалась в реальной возможности того, что крепость падет. Первые месяцы осады разворачивается, если так можно выразиться, подземная война. У осаждающих нет артиллерии, они не могут разрушить башни. Как еще это можно сделать? Осуществить подкоп и подвести мину под одну из башен. И уже в начале сентября, во время одной из стычек, а стычки между осаждающими и осажденными в рамках вылазок происходят регулярно, в месяц 3-4 стычки, которые фиксируются в монастырских документах, в выписи вылазок, там сообщается, когда была вылазка, какие события произошли, это только самые важные события фиксировались. И один из пленных сообщает, что будет подкоп. Будет вестись подкоп. Куда подкоп вестись, не знают. И у руководства обороны это головная боль на несколько месяцев. Постоянно нужно узнать, когда это будет. Уже проходит обстрел знаменитый, который мы сейчас с вами обсудили. Уже состоялся первый штурм. Знаменитый первый штурм, когда 1 ноября наемники Сапеги, там было много поляков, отпраздновав католический праздник, а это был День всех святых, решили, что в ночи они смогут взять монастырь. Они приближаются к обители с западной части, там, где у них располагался лагерь, и начинают штурм острога, который находился возле пивной башни. Сейчас на месте лагеря Сапеги располагается частный жилой массив.
Да, строится новый массив, да.
Это то, что в Сергиево-Посадце называют Кировкой. Они поджигают пивной двор, острог на пивном дворе деревянный, он загорается. Это была их, наверное, самая большая ошибка, потому что их тут же становится видно, и монастырская артиллерия начинает бить по ним без пощады. Большие потери, они отступают. Победа? Победа. Но ведь подкоп не обнаружен, значит, надо искать дальше. Новые языки. Иногда даже ходят защитники монастыря специально языков брать.
Борьба разведок, короче.
Да, новые пытки. И, наконец, один из раненых дедиловских казаков сообщает: подкоп есть. Он ведется со стороны юго-востока. А через некоторое время в монастыре объявляется перебежчик Иван Рязанец или Рязанцев. Один из воинов, бывший тушенец, который сообщает, куда будет направлен подкоп. Почему он решил перейти? Во-первых, он был православным человеком. А во-вторых, он рассказал, что воины осаждающей армии видели, как по стенам обители идут двое старцев, у одного из них золотое кадило, другой кропит стены водой, и они понимают, что это не простые монастырские старцы. Это основатель обители и его ближайший ученик, который таким образом показывает, что они свой монастырь защищают. Он понял, что дело будет тяжелое, скорее всего, проигрышное, и решает перейти на сторону победителей. Он сообщает точное место подкопа. Пятницкая башня. Это та башня, которую, если идти со стороны современного железнодорожного вокзала, путник увидит в первую очередь. Массивная, выдающаяся на юго-восток, вот ее и нужно подорвать. К ней ведется уже подкоп, и дальше будет операция по уничтожению этого подкопа. Целое маленькое войсковое действие. Несколько отрядов. Один отряд отвлекает лесовчиков, которые спрятались в Терентьевской роще. Другой захватывает устье подкопа, чтобы его взорвать. Разворачивается страшный бой, лесовчики переходят в контратаку, отбивают устье подкопа, и кажется, что все. А эта операция разворачивалась накануне прямо намеченного штурма со взрывом башни. И тогда двое посадских людей, жителей окрестностей монастыря, Никон Шилов и Слота, жертвуют собой. Они взрывают этот подкоп. Конечно, он не доведен до конца, конечно, копать его заново невозможно. Монастырь спасен ценой жизни тех, кто участвовал в этой самоубийственной вылазке.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Да, это, конечно, что-то такое невероятное, масштабное, уже столько веков прошло, слушаешь и просто поражаешься, конечно, и трагизму, и масштабу всех этих событий. Павел Евгеньевич, ну в итоге не взяли они монастырь.
Осенью монастырь не взяли. Не взяли с помощью артиллерии, не взяли с помощью подкопа. Но надвигался другой противник, гораздо более страшный, русская зима. Дров в монастыре для обогрева такого количества сидельцев нет, витаминов нет. И без каких-либо вылазок, крупных боев начинаются потери среди гарнизона и сидельцев монастыря. Среди тех, кто находился в это время в обители, была дочь свергнутого и убитого царя Бориса Федоровича Годунова, монахиня Ольга. Она писала корреспонденцию своей родственнице в Москву. «Да у нас же за грех наш мравая поветрие всяких людей, скорби великие смертные. На всякий день хоронят мертвых человек по 20 и по 30 и больше, о которые люди по ся место ходят, то есть продолжают двигаться, живут, и те собой не владеют, все обезножили. А защитники монастыря вынуждены ходить за дровами в ближайшую рощу, там на них устраивают засады, и это тоже страшные проблемы». Отец Семен упомянул о том, что недавно обнаружили археологи у нас зерно, сожженное зерно. По-видимому, интервентам во время одного из обстрелов удалось поджечь часть амбаров. И, видимо, начинаются проблемы уже и с продовольствием осажденных. Таким образом, условия осады сами по себе очень сильно подтачивают их силы. Исцеление произойдет только весной, в мае, после освящения в Успенском соборе предела во имя святителя Николая.
А какая-то связь у осажденных с Москвой была? То есть могли ли подвозить какие-то продукты или там одежду, там, например, зимнюю одежду или что-то еще? Как это все осуществлялось?
Да, монастырь не был брошен на произвол судьбы. Переписка была очень интенсивная со столицей. Сейчас историки располагают таким важным источником, как дневник Сапеги, а также часть его архива русского. И там есть сведения о том, что однажды из монастыря перехватили гонца. Человек нес с собой больше 200 писем в Москву. Из Москвы тоже получали. Помочь средствами какими-то было очень сложно. Несколько раз в монастырь пытались пробиться в этот период. Один раз из отрядов 40 человек до обители дошло только 5 или 6. В другой раз удастся все-таки пробиться и принесут с собой порох. Порох был очень важен для обороны, потому что любой приступ можно было легко отбить с помощью артиллерии. Превосходство в пушках у осажденных было колоссальное. Ну вот, мор закончился. А сколько осталось людей? Перебежчики в лагерь сопеженцев сообщают: 200 человек. И тогда осаждающие решаются еще на один штурм. 29 июня. Тоже направление с запада, тоже поджигают пивной двор, и снова артиллерия разметала их. Ну как же так? Так много. Тут еще подходит подкрепление. Дело в том, что в 1609 году к Северному Подмосковью уже начинает приближаться наш прославленный полководец Михаил Скопин-Шуйский. С ним большое русское войско, с ним шведские наемники, и они разбивают недалеко от Колезина монастыря, несколько часов езды сейчас от современного Сергиева Посада, большой отряд тушинцев. Он приходит сюда, под монастырь, до 12 тысяч человек против 200. Ну что, разве не возьмем? Давайте попробуем еще раз. А те, что 200, они же уже и на ногах не стоят. Отсутствие витаминов, болезни.
Фантастика, конечно.
И осажденные понимают, что, наверное, это все. Призваны на стены женщины, дети, старики, которые могут хоть как-то управляться с оружием.
Да, страшно.
Штурм назначен на 28 июля, в ночь, чтобы артиллерия не смогла стрелять. И вот здесь то, что потом и Авраами Палицын назовет чудом преподобного Сергия, это то, как повели себя наступающие. В войсках-то наемники польские и русские, они идут колоннами друг за другом. И тут поляки слышат сзади себя русскую речь. Но они же уже знают, что русские часто ходят на вылазки. И они решают, что это обороняющиеся вышли из крепости и зашли им в тыл. И открывают по ним огонь. Их тушинские союзники, шедшие за ними, когда по ним начинают стрелять, решают, что это осажденные вышли, и их встречают во фронт, и дают ответный залп. Конечно, троицкие пушкари очень удивились тому, что происходит, но в этих событиях поучаствовали. На выстрелы они начали сами стрелять из артиллерии. Около 400 человек наступающие в эту ночь потеряли. После этого, 29 июля, предводители казаков сказали, что, наверное, они уже навоевались.
А где это описано?
Там же, у Авраамия Палицына. Что они, наверное, уже навоевались и начинают покидать монастырь. Ну, а тут на горизонте уже маячат войска Скопина-Шуйского. В русской истории было два полководца, которые никогда не проигрывали сражения. Второй — Александр Васильевич Суворов, и первый — Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Но Скопин-Шуйский — талантливый полководец. Он хоть и молод, но одерживает победы, потому что знает, как нужно сражаться. С кавалеристами биться не нужно. Он начинает приближаться маленькими острожками. Там построили крепостцу, тут построили крепостцу. Конницы ее не возьмешь. И так все ближе и ближе. И уже вот под стенами монастыря недалеко начинают подходить подкрепления. Так что Сапеге остается только одно. Еще немножко побыв под стенами монастыря, уйти в сторону Дмитрова. А под Дмитровом русские войска князя Куракина разбивают его войско, и очень немногие вернулись в Тушинский лагерь из тех, кто осаждал Троицкий монастырь.
Ну, а теперь, наверное, такой вопрос под финал этого разговора. Павел Евгеньевич, спасибо вам огромное. Это, во-первых, невероятно интересно и важно знать, да, нам. Все-таки эти детали все, честно говоря, вот для меня многое совершенно в новинку. И вообще, конечно, что 2500 человек внутри Троицкой церкви Лавры, тогда монастыря, осталось 200. Но это, да, это очень... трагичная такая страница нашей истории. Павел Евгеньевич, зачем нам это сегодня? Помнить, знать, какое это значение имеет для вот сегодняшнего жителя России?
Дело в том, что осада Троицкого монастыря, помимо тех причин, которые мы изложили, ведь попади сокровища монастыря, авторитет обидели, в руки самозванца история пошла по-другому. Под монастырем ни много ни мало решалась судьба этого периода смутного времени. И ведь монастырские сидельцы – это не просто люди, которые спрятались за стенами. На определенном этапе они начинают делать активные вылазки для того, чтобы оттянуть на себя силы тушинцев. И Михаил Скопин-Шуйский, я думаю, был очень благодарен им за эти кровопролитные, с большими потерями, вылазки, которые не позволили Сапеге уйти под ту же Александровскую слободу, чтобы участвовать в бою против прославленного князя.
То есть прежде чем от польских интервентов фактически была освобождена Русь Мининым и Пожарским, все-таки сначала отбили Лавру. Это событие одной цепи.
Конечно. Ведь осада монастыря – это еще не конец смуты. Еще будет польское правление в Москве, еще будет страшное бои первого ополчения, так называемое страстное восстание в Москве, когда столица будет гореть. Но вот потом начнется восстановление. Из Нижнего Новгорода ополчение пойдет. А как оно будет идти? Минино-Пожарские ведут свои силы через Ярославль, а на пути у них Троицкий монастырь. А там уже новый архимандрит, преподобный Дионисий Забниновский знаменитый, который обитель восстановил и уже превращает ее в госпиталь. И казна монастыря доступна для второго ополчения. И до еще создания ополчений голос Святой Троицы, листки преподобного Дионисия вместе с посланиями патриарха Гермогена расходятся по всей Руси. И не стоит забывать, что житие преподобного Сергия Радонежского говорит о преддверии начала ополчения Кузьме Минину, жителю Нижнего Новгорода, во сне является преподобный Сергий. Отстояв свой монастырь, он этого достойного человека благословляет на создание второго ополчения.
Чтобы отстоять уже и Русь.
Да. Выстояв осаду, Троицкий монастырь становится одним из тех зерен, из которых возродится независимое государство в 1612 году.
Павел Евгеньевич, еще один момент, возвращаясь к осаде Троицы Сергиевой Лавры, все же какая роль монахов в этом? Их было немало, я так понимаю, но вот роль их важна и интересна в данной ситуации.
Иноки обители принимают активное участие в обороне монастыря. Конечно, это традиционная духовная помощь, когда иеромонахи ходили со святой водой, со словом увещания по крепостным стенам, кропили водой обороняющихся. Многие из тяжело раненых, чувствуя приход смерти близкий, принимали монашеский постриг. Угу. Но брались иноки и за оружие. 28 ноября 1608 года обороняющиеся осуществили вылазку. Их целью было отбить скот, который пасся у Терентьевой рощи, где находились лесовчики. Бой был страшный. Обороняющиеся ввели последние силы, и уже и эти силы оказываются в мешке. Кажется, еще чуть-чуть, и в открытом поле защитники монастыря полягут. И в этот момент к ним приходит неожиданная помощь из монастыря. Открываются святые ворота, те ворота, которые всегда закрыты. Через них могут проходить только два человека, государь и патриарх. Ворота открываются, и на полном скаку 20 монахов в полном облачении, без доспеха, врезаются кавалерийской атакой в сражающиеся литовские отряды. Это производит страшное впечатление на осаждающих и позволяет осажденным скрыться в крепости. Подвиг старцев Ферапонта Стогова и Малафия Ржевина не так известен, но, безусловно, очень эффектен. Можно себе только представить, что увидели осаждающие. Они же прекрасно знают, что ворота всегда закрыты. Это те ворота, которые сейчас являются основными для входа в обитель с восточной стороны. Отряд кавалеристов на полном скаку, в черном облачении, которое вот за ними развивается.
Мантия, да.
Да, безусловно, это имело для них, наверное, какой-то и апокалиптический вид.
Я вот не могу не спросить, все-таки вот смута связана во многом с именем, упоминаемого нами, Бориса Годунова. И вот, собственно, в службе царевича Дмитрия однозначно это приписывается, злодеяние, непосредственно царствующим, да, тому, кто хотел завладеть престолом, то есть Борису Годунову, и там в тропаре прямо говорится, что это, конечно, никакой не несчастный случай, на ножичек напоролся, а что он был сознательно умерщвлен из властолюбия, да, то есть служба церковная нам не дает других толкований, ну и не только церковная служба, но и святитель Филарет об этом в своих проповедях говорит однозначно, и, ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин в своей трагедии Борис Годунов, но там есть прямые слова, что нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. А у нас гробница Бориса Годунова и его родственников непосредственно в Троице Сергиевой Лавре находится. Вот как это примирить?
Действительно, церковь принимает версию о насильственной смерти царевича Дмитрия Углического, кстати говоря, прославленного в лике святых. Некоторые эту канонизацию считают политической, но его канонизировали не из политических мотивов. Если же говорить о виновниках, то церковная служба не говорит, кто это сделал.
Ну, достаточно
прозрачно. У Бориса Федоровича были родственники. И родственники, в отличие от него, очень неталантливые, но очень властолюбивые. Это раз. Во-вторых, если говорить, продолжать разговор о желающих власти, то были и другие представители аристократии, которым смерть была очень выгодна. Кто займет трон в случае пресечения династии? Какие-то третьесортные бояре Годуновы, которые только вчера в Боярской думе сели, выскочки? Или родовитейшие князья, шуйские, мстиславские, потомки Владимира Святого, потомки Гедимина Литовского. Очень было опрометчиво расправляться с ребенком, если ты хотя бы на два шага считаешь вперед политический расклад. В случае выборов государя огромные шансы имели представители родовитой аристократии, которые по крови занимали этот престол. Поэтому интерпретация Александра Сергеевича, святителя Филарета, мы их очень любим, это для нас авторитеты и духовные, и эстетические. Но в данном случае мы, к сожалению, не можем сказать, что это был именно Борис Федорович. Очень много вариантов существует. Да, убит, да, замучен. Это церковь признает. Но кем и как, она на этот вопрос не отвечает, этот вопрос не догматизирует.
Здесь важно, что в этом богослужебном последовании у святителя Филарета подчеркивается, что именно с этой смертью невинного царевича как раз и связано начало смуты. То есть это непосредственная причина,
да,
грех цареубийства.
Царская кровь – это не вода. Ее лить, и по мнению наших предков, тоже было нельзя просто так. И не стоит забывать, что и в последующем-то тоже смута начинается. Борис Федорович умирает, еще неизвестно как. Убивают его наследника, Федора Борисовича, убивают его жену. И погребение монаршей династии в стенах Троицкого монастыря, это стало таким символом со стороны последующих правителей. В русской истории в трех местах хоронят государей. Архангельский собор Московского Кремля, доимперский период, Петропавловская крепость, период Российской империи, и Троице Сергиев монастырь, потом Лавра, семья Бориса Федоровича Годунова.
Программа «Лавра» на радио «Вера» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Сегодня в студии у нас был Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Мы говорили о периоде смуты и осаде Троицы Сергиевого монастыря, в тот момент еще монастыря, еще не Лавры, и духовном историческом значении этих событий. Также добавлю, что эта программа подготовлена при участии культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». У микрофонов были архимандрит Семен Томаченский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьев. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Лавра. Духовное сердце России.